Разделенная тремя гунами на множество видов и форм, материальная природа создает различные типы живых существ. И живые существа, видя это, впадают в иллюзию, источником которой является аспект иллюзорной энергии, скрывающей знания. Комментарий Шрилы Прабхупады. Материальная энергия достаточно могущественна для того, чтобы лишить нас знания. Но она не способна заслонить знания, которым обладает Верховная Личность Бога. Ее воздействию подвержены лишь праджах, те, кто родился в материальном теле, то есть обусловленные души. Как сказано в Бхагавад-гите и других ведических писаниях, многообразие живых существ вызвано влиянием на них различных гун материальной природы. Бхагавад-гите очень хорошо объясняет, что хотя источником гун благости, страсти, невежества является Верховный Господь, сам он не подвержен их влиянию. Иначе говоря, энергия, исходящая от Верховного Господа, не оказывает на него никакого влияния. Она воздействует на обусловленные души, покрытые материальной энергией. Господь является Отцом всех живых существ, ибо Он оплодотворяет материальную природу, помещая в нее обусловленные души. Таким образом, обусловленные души получают тела, созданные материальной энергией, но Отец всех живых существ находится за пределами сферы влияния трёхгун материальной природы. В предыдущем стихе говорилось, что Господь создал материальную энергию для того, чтобы явить свои игры, заботясь о тех живых существах, которые хотят наслаждаться материальной энергией, господствовать над ней. Верховный Господь создал этот мир с помощью своей материальной энергии, чтобы дать таким живым существам возможность наслаждаться, в кавычках. Почему этот материальный мир стал местом страдания обусловленных душ? Вопрос сложный. Ключом к нему может служить употребленное в предыдущем стихе слово «лилая», для того, чтобы Господь явил свои игры. Господь хочет избавить обусловленные живые существа от склонности к наслаждению. В Бхагавад-гите сказано, что единственным наслаждающимся является Верховная Личность Бога. Поэтому материальный мир создан для тех, кто хочет притворяться наслаждающимися. Понять это можно на таком примере. Государству, как таковому, полиция не нужна. Но поскольку существует определенная категория людей, которые отказываются подчиняться законам государства, правительство оказывается вынуждено создать организацию по борьбе с преступностью. С одной стороны, полиция не нужна, но с другой стороны, в ней есть необходимость. Аналогичным образом Господу нет нужды создавать материальный мир вместо страдания обусловленных душ, но вместе с тем существует категория живых существ, которых называют нитибадхами, вечно обусловленными. Их называют вечно обусловленными, потому что никто не в состоянии определить, когда живое существо, частица Верховного Господа, восстало против его власти. Каждый может видеть, что существует два типа людей. Те, кто повинуется законам Верховного Господа, и атеисты или агностики, которые не признают существование Бога и хотят жить по собственным законам. Они хотят предоставить каждому право создавать свои законы и свою религию. Но не задаваясь целью выяснить, когда возникли эти два типа людей, можно с уверенностью утверждать, что некоторые живые существа восстали против законов Бога. Таких живых существ называют обусловленными душами, поскольку они обусловлены тремя гунами материальной природы. Вот почему в данном стихе употреблены слова «гунаир вичитрах». Материальный мир населяет 8 миллионов 400 тысяч различных форм жизни. Духовные по природе все живые существа трансцендентны к материальному миру. Почему же тогда они находятся в различных телах на разных ступенях эволюционной лестницы? Ответ на этот вопрос содержится в данном стихе. Обусловленные живые существа пребывают под влиянием трех гун материальной природы. Поскольку они созданы материальной энергией, их тела состоят из материальных элементов. Когда материальная энергия покрывает живые существа, они забывают о своей духовной природе. Поэтому здесь употреблено слово «мумухе», указывающее на то, что они забыли свою духовную сущность. Забвение своей духовной природы присуще дживам или обусловленным душам, находящимся под покровом материальной энергии. Другое слово, употребленное в этом стихе – «гьяна гухая». «Гуха» значит «покров». Поскольку знание бесконечно малых обусловленных душ скрыто под покровом материальной энергии, они появляются на свет в самых разных формах жизни. В 7 главе 1 песни Шримад-Бхагаватам сказано: «Живые существа обведены в заблуждение материальной энергией». В Ведах также сказано, что вечные живые существа покрыты гунами материальной природы, и потому их называют трехцветными – красно-бело-синими живыми существами. Красный цвет символизирует гуну страсти, белый – гуну благости и синий – гуну невежества. Тригуна материальной природы относятся к материальной энергии, и попадая под влияние той или иной материальной гуны, живые существа получают материальные тела различной формы. Забыв о своей духовной природе, они отождествляют себя с материальным телом. Говоря «я», обусловленная душа имеет в виду свое материальное тело. Это состояние называется мохой, иллюзией. В Катха Упанишад несколько раз повторяется, что Верховная Личность Бога никогда не попадает под влияние материальной природы. Только обусловленные души, крошечные частицы Всевышнего, оказываются во власти материальной природы и появляются на свет в различных телах, находящихся под влиянием той или иной гуны материальной природы. Куна ярвичи травстриджати, сарупак пракритин праджах, илокьяму мухи саддях, са ихагьяна гухая. Разделенная тремя гунами на множество форм и видов, материальная природа создает различные типы живых существ, и живые существа, видя это, впадают в иллюзию, источником которой является аспект иллюзорной энергии, скрывающий знания. Шримад Бхагаватам, 3 песня, глава, 26 текст. 5. Начало материальной природы. Так этот стих описывает материальную природу, ее составляющие. На самом деле это повторяется многократно. Что касается именно тригун материальной природы, то это повторяется многократно и в Шримад Бхагаватам, и в Бхагавадгите, что существуют различные качества материальной природы, их три. Это в различных частях вед повторяется обычно. Если кто-то хочет разобраться в этой внешней энергии, то это очень трудно. Необходимо иметь ясное конструктивное представление об этом, которое дано свыше. В запутанном состоянии трудно выделить какие-то три качества, например. Иногда это кажется слишком просто, всего три качества. Вся материальная энергия, всего три качества. Да, но эти комбинации, сочетания безграничны, поэтому изнутри, когда мы наблюдаем материальную энергию изнутри, мы не можем разобраться в ней. Сплетены эти красно-бело-синие качества, разнообразные. Мы видим различные оттенки. И нет вопроса о том, чтобы самостоятельно увидеть это, поскольку живое существо впадает в иллюзию, наблюдая эти вещи. Вот это материальная энергия. Интересный момент. Материальная энергия выглядит чем-то настоящим, реальным. Она, может быть, также есть реальность, как отражение в зеркале. Это тоже реальность. Конечно, она указывает на то, что есть высшая реальность. Но ее уникальное свойство, поскольку это энергия Кришны, мама, моя, Кришна говорит, моя энергия. Привлекать живое существо. Имеется в виду привлекать сознание живого существа. И вот эта способность эманировать, как бы расширять себя, телескопировать, как бы, переходить в другое состояние, присущее сознанию. Душа очень могущественна. Она может пребывать в различных состояниях бытия, поскольку энергия духовно очень-очень могущественна, и она может делать все, что угодно. Нет никаких ограничений для души. Нет никаких законов, которые бы ограничили как-то ее. И поэтому эта материальная энергия, пользуясь тем, что живое существо обладает этой свободой к могуществу, к любой деятельности, которую она захочет, она начинает привлекать его. Вот этой внешней энергией Кришны. Она выглядит точно так же, как внешне она выглядит почти так же, как внутренняя энергия Кришны. Внешнее покрытие очень-очень похоже. Но качества другие. Поэтому узнать мы можем это только по качествам. Внешне, когда мы просто наблюдаем материальный мир, это кажется чем-то очень привлекательным. Всегда так. Любая форма жизни, она кажется привлекательной. Новая форма жизни вызывает удивление, интересно. Разные страны, разные люди, разные законы и прочее, разное разнообразие. Это все выглядит интересным, и человек любит путешествовать, встречаться, знакомиться, наблюдать все новое, путешествовать на другие планеты. Это естественное свойство души, которое не ограничено ни временем, ни пространством. Но сознание имеет свойство переходить, переключаться, перевоплощаться, другими словами. Это свойство, оно из духовного мира. И здесь также человек, находясь в каком-то определенном теле, любит тоже перевоплощаться, играет различные роли. Это составляет различные игры, дживы в материальном мире. Иногда она меняет действительно тела, очень часто. Другие формы жизни получает. И также и в этом теле, в одном, она также любит перевоплощаться. Это очень интересно для нее, это лилы для нее, игры. Она перевоплощается, она принимает одну роль на себя, другую роль на себя. и так далее. Разные, много-много ролей. И чем больше этих ролей в жизни человека, тем интереснее жизнь у него кажется. Это то, что доставляет наслаждение, как бы. Это отражение игр Кришны. Кришна тоже различные на себя принимает роли, различные лилы у него. Формы, аватары. Этому разнообразию нет конца. И когда живое существо хочет быть похожим на Кришну, отдельно от него, то вот именно в материальном мире оно имеет такую возможность получать различные формы, свои аватары, свои экспансии и так далее, свою волю именно применять. Но как это происходит? Материальная энергия и духовная энергия совершенно не похожи друг на друга. И тем не менее это происходит. Это свойство духа, которое очень уникально. Имеется в виду, что душа может обладать мистическими свойствами. Сознание в теле. Я сознание в теле. Как я себя чувствую этим телом? Это мистическая сила. Без мистической силы я не могу себя отразить с этим телом. Мне помогает это делать также материальная энергия, которая вводит меня в заблуждение. Показывает такое разнообразие, такие уникальные всякие процессы, что я начинаю верить этому всему сразу же, как только появляюсь на свет. Я сразу принимаю это за действительность. Но на самом деле причина тому – мое желание. Мое личное желание. Потому что даже ложное эго не может ввести в заблуждение человека, который не обладает этим желанием, независимость от Кришны. Даже родившийся такой, освобожденный сразу же, видит вещи, какие есть на самом деле, как Шукадева Госвами, например. Родившись, он не впал в заблуждение, в иллюзию. И даже более того, он не хотел рождаться в свое время, чтобы не соприкасаться с Майей или Джадабхарата. Такие единичные случаи мы знаем, или Махараджа Парикшит, то же самое, практически освобожденная личность с рождения. Ложное эго не вводит в заблуждение. Он наблюдает внешнюю эту игру, но понимает, это не внутренняя энергия, потому что сам находится под контролем внутренней энергии в это время. Итак, джива, душа, относится к органичной энергии. С таким же успехом, как мы сейчас находимся во власти майи, вот точно так же можно находиться во власти духовной природы. Не боясь ничего. Точно так же, как люди чувствуют полную свободу, находясь в материальном мире. Точно так же можно чувствовать полную свободу, находясь в духовном мире. Точно так же, как здесь юноша привлекается девушкой, а девушка юноша, точно так же джива привлекается Кришной. Точно так же невозможно остановить это привлечение. Но здесь, поскольку есть желание отделиться от Кришны, все остальное делает материальная энергия, она создает эту иллюзию. Иллюзией привлекается я, живое существо. Когда оно привлекается, первое, что происходит, оно себя отождествляет с телом. Вот эта связь. Первое. Отождествляет себя с телом. Как это происходит, очень трудно понять. Иногда это можно понять, как, по примеру, как сознание может эманировать. Это свойство духа. Даже сейчас, находясь в этом теле, мы находимся здесь, например. Но иногда можем забыть об этом. Например, во сне. Мы меняем тело во сне, в тонком теле. Мы забываем об этом совершенно. Сознание эманирует в другую атмосферу совершенно. Живет в другом окружении. И даже не во сне, даже если иногда мы что-то читаем внимательно, например, читаем Шримад Бхагаватам. И мы можем забыть о своем материальном существовании, если мы внимательно читаем. И особенно, если мы повторяем святое имя. Да, мы вдруг можем забыть буквально все, что связано с этим телом. На какое-то мгновение бывает такое. Что мы забываем, как будто мы от чего-то просыпаемся. Мы вдруг начинаем слышать звук Хари Кришна мантры. И вдруг тогда вот мы в какой-то момент можем понять, что я не это тело. Я только что, кажется, видел это, что я не это тело. Благодаря этому звуку. Поскольку этот звук исходит из духовного мира. Если мое сознание концентрируется на звуке этой Хари Кришна мантры внутренне, мы можем забыть о материальном существовании. Сознание может выйти из-под этого контроля. Или человек смотрит, допустим, в телескоп на Луну. Это очень интересная вещь, на самом деле. Если кто-то видел, это интересно. Если сильный телескоп и полная Луна, и вы смотрите, и это очень нравится всем смотреть на поверхность Луны, поверхность другой планеты близко. И все будут представлять, что там какие-то размеры вот этого кратера. Может быть, это что-то гигантское, там сотни километров, может быть, что-то меньше. И каждый будет вспоминать, я слышал, что Луна в 6 раз меньше Земли и прочие вещи. И так мы полностью погружаемся в этот объект. Это Луна, она очень магическая. Если мы близко смотрим на нее, она захватывает наше сознание. И вот в это время мы забываем, что мы у телескопа просто. Мы также забываем об этом. Сознание телескопирует прямо на Луну. Нам кажется, что мы на Луне полностью туда переселяемся. Сознание, душа может быть где угодно, даже в камне. Мы можем попасть даже в камень, на самом деле. И ощутить все, что чувствует камень. Через камень ощущать. Можно ощущать через микроскопические живые существа. Через другие виды живых существ. Через формы жизни человека можно ощущать этот окружающий мир. Но непосредственно душа не связана с материальным миром. Это вопрос именно эманации, расширения сознания. Больше ничего. Одно из свойств души. Это также присуще Кришне. Куда бы он ни смотрит, его сознание присутствует везде на самом деле. И мы, имитируя также это, пытаемся сделать. Как только мы куда-то смотрим, уже чувствуем вкус этого предмета, допустим, если пища. Если мы смотрим на объект, чувствуем наслаждение, сознание эманирует, мы уже как будто обладаем им в уме. Уже это происходит. Да, это именно отражение духовной жизни. Именно так в духовной жизни. Все существует непосредственно. Ничто не отделяется пространством и временем. Нет никакой борьбы для того, чтобы удовлетворить Кришну. И эта иллюзорная энергия, она скрывает знание живого существа. И человек пытается имитировать. Он страдает в этом материальном мире, безусловно, но думает, что он наслаждается. Он думает, что это его лилы. Иногда такие вопросы задают, что можно ли назвать деятельность живых существ лилами в материальном мире. Нет, это слово не употребляется здесь. Лилы — это слово означает игра, наслаждение, то, что связано с ананда, с блаженством. Лила, дающая разнообразие. В лилы вступает реализованная личность, верховная личность Бога. И также Кришна, что бы он ни делал, это является лилой, потому что все наполняется блаженством, когда он действует. Сам он высший источник блаженства. И все остальные, как во Вриндаване, они думают о Кришне и наполняются блаженством, поскольку это лилы. Если кто-то участвует в лилах, это ананда, это растущее блаженство, никогда не останавливающееся. Но в материальном мире все это разнообразие, вся эта деятельность человека не связана с анандой. Но связано именно с гуной материальной природы. Поэтому человек может испытывать страдания трех различных типов в соответствии с гунами. Либо он будет находиться в полной иллюзии. Страдания в этом случае будут притупляться какие-то, острые страдания. Но что будет? Он будет просто выглядеть очень мрачным, этот человек, в тамагуне. Он будет очень ленив. И полностью будет в полном заблуждении. Абсолютная глупость, леность, вплоть до безумия. И хотя внутренне именно в тамагуне он даже не понимает, что он страдает. Вот это трудно объяснить человеку в тамагуне, что он страдает. Вот он и думает, что это лилы все у него. Хотя он имеет постоянно только один мрачный вид, он даже забыл, что такое вообще радость в жизни. В гуне страсти он испытывает страдания, ну как таковые, иногда, правда, он испытывает сильную радость. Но это как разновидность страдания. Как сказать, если вы видите, что вам удар идет по голове, вдруг вы в последний момент уворачиваетесь, вам попадает по плечу, и вы смеетесь. Ха-ха-ха-ха, как здорово получилось. Не так ли? Это тоже можно назвать радостью. Это вот гуна страсти. И так вам прямо по голове летит камень. Но вы уворачиваетесь, что вы в гуне страсти очень активны. И он попадает вам куда-то в грудь или в плечо, и вы смеетесь. Как удачно получилось. И так они в гуне страсти страдают больше, чем наслаждаются. Иногда у них что-то получается, и они радуются. Но это вот тот самый пример. Камень пролетел немножко мимо или задел только ухо, например. Для причин для большой радости нет. Но просто какая-то удача выпала, как-то ему повезло, и он радуется. Это гуна страсти. В гуне добродетели он также может чувствовать страдания и радости, но он отстранен от материальной жизни. Есть некоторые преимущества. Но он сознает реально, что есть страдания в материальном мире, и он видит это просто-напросто. Хотя одновременно с этим может сознавать свою духовную природу и испытывать некоторую радость. Но все третьи гуны – источник страдания. Все до единой. Те, кто находится даже в сатва-гуне, не имеют никакого представления о духовном счастье. Практически не имеют. Даже те, кто достиг имперсонального брахмаджоти. Они не знают ничего о взаимоотношениях с Кришной. Они ничего не знают о радхе и Кришне. Эти отношения постигаются только тогда, когда живое существо попадает на галоку Вриндавану. Находясь в материальном мире под контролем гун, это невозможно. Иногда некоторые чистые преданные, очень продвинутые категории, они входят в эти игры радхи и Кришны, находясь в материальном мире. Безусловно, такое бывает. Но это очень редкое событие, чрезвычайно редкое событие. Обычно вплоть до того, пока живое существо не вернется действительно в духовный мир. Как это объясняется с Гоп-Кумаром, например. Как он поднимался со средней планеты на более высокие планеты. Индра-лока, Брахма-лока. Потом он даже вошел в Шива-дхаму. И даже был в обители Нараяны, где видел Вишну-таттвы различные, разнообразные. И все же он не был удовлетворен, все же он не понимал, где его место. Пока не вернулся на Галоку Вриндавана, он не увидел Кришну в форме мальчика-пастушка и не узнал свою собственную духовную природу полностью. Именно когда он попал на Галоку Вриндавану, тогда он мог понять, что Шримати Радхарани — это его сестра, что Кришна, вот он пастушок. Это его полностью удовлетворило на самом деле. Когда он прибыл на Галоку Вриндавану, находясь в материальном мире или даже на Вайкунтхах, он испытывал просто очень сильную тоску, очень сильную разлуку с Кришной. Вот это чувство соединяло его. И тот, кто ощущает эту разлуку с Кришной, он означает этот признак, что он выходит из-под влияния гун материальной природы. В этом случае, как Гоп-Кумар говорит, что «я не знаю, чего же я достиг, я шел таким долгим путем к Богу, и так много мне пришлось жить в этом материальном мире, но чего я достиг, я теперь только постоянно плачу на самом деле. К чему я пришел? Кажется, я страдаю сейчас гораздо больше, чем я страдал в материальном мире. Я страдаю в разлуке с Кришной, это гораздо больше страдания, чем если бы я страдал в материальном мире. Он был полностью запутан. К чему же я пришел в этом случае? Я так много делал, служил Кришне, и теперь я пришел к тому, что я постоянно теперь плачу, и я страдаю». И вот в этот момент именно он перенесся на Вайкунтхи. Когда он осознал это все, когда для него было уже невыносимое материальное существование, он не мог больше переносить этого всего. Гуны материальной природы человек не может переносить, если он находится в полном сознании Кришны. На самом деле он не может созерцать материальную природу. Если он созерцает материальную природу, он созерцает Кришну, такой человек. Он не может просто созерцать материальную природу. Это очень мучительное состояние для него. Даже как гопи описывают, что когда глаза мигают, они не видят Кришну. Это мучительно для них. И они осуждают Творца Брахму, что он не знает это чувство экстаза. Он прозаический материалист. Он создал мигающие веки, но он не создал эти веки, чтобы глаза, которые не мигают. Ему неизвестно это искусство экстаза, это состояние. Если бы он знал об этом, он бы создал глаза, которые не мигают. Что когда они мигают, они не могут созерцать в это время. Это состояние чистого преданного, который больше не может выносить материальную природу. И преданные, они могут чувствовать, что эта материальная природа, она в конце концов действительно становится настоящим источником страдания. Мы можем видеть, что некоторые материалисты как бы чувствуют себя неплохо в этом материальном мире. Это смешно для преданного. Просто он понимает, что он очень покрыт глубоким невежеством и думает, что хорошо устроился. Но для преданного что происходит? Поскольку мы постепенно освобождаемся от низших гун природы, поднимаемся в сатва-гуны, очень часто соприкасаемся с трансцендентным, с трансцендентной энергией, мы начинаем видеть, что материальная энергия все больше и больше и больше доставляет нам проблемы и беспокойства, если мы контактируем с ней. Можно привести такой пример, что если человек садится на печку холодную, которая разгорается изнутри, разогревается, вот так же преданный сидит, находится в материальной энергии, которая постепенно для него становится более горячей, более горячей, более горячей. Сначала теплый, комфортабельный. Можно и в материальном мире, в сознании Кришны одновременно находиться, смотрите, как хорошо можно быть. Но на самом деле нет. Потом мы увидим, что эта печка, она горячая на самом деле, трудно сидеть. Но поскольку мы привязаны к этому месту, к этому положению, мы будем продолжать сидеть, пока еще возможно терпеть. В конце концов, она действительно раскаляется. Мы кричим, пропади это все, пропадом убегаем оттуда. Мы вынуждены будем убежать от этой материальной природы, потому что она действительно доставляет страдания. Даже как... Но если человек не разовьет эту разлуку с Кришной, он не сможет освободиться от гун материальной природы. Он может только на какое-то время освободиться от гун материальной природы, если у него нет связи с Верховной Личностью Бога. И в этом сейчас проблема, что даже все религиозные люди, они максимум к чему приходят, к пониманию, что Бог есть все сущее, и начинают заниматься какой-то материальной деятельностью. Даже какие-то религиозные группы. Они пытаются какую-то благотворительность сделать, больницы открывают, школы, это все, что они могут сделать. В каком-то, ну вот скажем, как Лев Толстой, это великий мыслитель считается, и он как бы изучал все эти религии, был очень верующим человеком, искренним. Тем не менее, он не знал, что он должен делать как духовное существо. Он был запутан полностью в гунах. Он больше думал о добродетели, сокрушался о том, что молодую жизнь потратил в чувственных наслаждениях. Он очень много занимался чувственными наслаждениями, Лев Толстой, в молодости. Он был известен этим. Он любил заниматься сексом налево и направо. Потом в старости он сожалел об этом, конечно же. И писал в дневнике на молодому поколению, понимая, что он очень прославлен. Очень его считали вторым царем на Руси. Он писал в своем дневнике для новых поколений, чтобы они этого не делали, на самом деле. Но что они должны делать? Он не написал ничего. Сам он написал «Войну и мир», «Анну Каренину», про то, как кто-то бросится под поезд, или как люди искали истину, и не нашли ничего на самом деле. Он так ничего не разъяснил. Эти огромные тома книг, которые он написал с великим, так сказать, мастерством психологии, он так и не дал ответа никому. И людям нравится читать запутанные всякие истории, наслаждаться этим, не получать никакого ответа. Продолжать жить материальной жизнью именно. Поэтому Лев Толстой потом понял это на самом деле. И написал, что это война и мир, и все остальное не имеют никакой цены. Но его, конечно, уже никто не слушал. Он сам превзошел этот уровень, дальше пошел. И говорит, единственное, что сделал полезного, когда он перед смертью уже был букварь, но очень старый был человек, это то, что написал букварь для детей. А, Б, В, Г. Но он не мог додуматься, потому что он уже был очень старый, он просто был запутанный. Что они читают А, Б, В, для того, чтобы потом читать его «Войну и мир» и быть запутанными. Он так ничего не разъяснил на самом деле. Даже когда они учат их читать, и писать, и кормить, одевать всех людей, и учат добру, они все же не объясняют, где же эта конечная цель, что же человек должен делать как душа. Даже великие люди не знали этого, потому они просто стали удовлетворяться тем, что они кормят бедных, раздают какие-то дары, богатства им, заботятся, открывая больницы бесплатные, школы, это все. Пытаясь как-то облегчить страдания в материальном мире. Это максимум, чего достигают такие очень продвинутые религиозные деятели в современном мире в Кали-югу. Никто не знает о существовании в духовном мире. И более того, они привязаны к материальному миру, если мы им скажем, что материальная обитель временная, она не имеет большого значения, наше истинное существование в духовном мире. Они скажут, как, позвольте, мы же русские люди. Это даже религиозные деятели утверждают сейчас. Современные христиане так проповедуют. Христос никогда не проповедовал такие вещи. Что вы русские или вы евреи, не забудьте этого. Никогда он такого не говорил вообще. Он всегда говорил о Боге и душе, больше ни о чем. И о любви к Богу. Он никогда не упоминал о национальности. Но современные христиане именно об этом только и говорят. Мы русские христиане, когда это армия спасения или другие там. Мы американские христиане. И все разные. Да, но мы можем сказать тоже, что мы русские кришнаиты, почему бы и нет на этом фоне. Чтобы они не волновались сильно. Если вас просят, что вы индусы, нет, мы не индусы, мы кришнаиты, но мы русские кришнаиты. Например, есть же американские христиане, русские христиане. Даже в Индии есть христиане, индийские христиане. Почему они могут быть русскими кришнаитами? Итак, есть ответ на это. Мы русские кришнаиты. Мы русские, мы не отрицаем этого, но мы кришнаиты. Безусловно, поскольку они не понимают, что такое быть кришнаитом, предавшимся, а это их устроит ответ. Конечно, если они станут истинными христианами, они забудут, кто они в материальном отношении. Потому что они также смогут понять себя как духовное существо. Но здесь говорится о гунах материальной природы и о иллюзии. И о том, что люди очень желают, очень жаждут этой иллюзии. Не получая ответа, в конце концов, они считают, что это модная теория. Ответа нет, истины нет, не существует. Абсолютной истины не существует. Есть такая теория. И много есть последователей этому всему. И вывод какой отсюда? Что мы должны делать? Наслаждаться. Ешь, пей и веселись. Вот наше предназначение на самом деле. И если мы это слышим, то можно за голову схватиться. Потому что мы знаем, к чему это приведет. Это очень опасная философия на самом деле. И она сейчас, в общем-то, доминирует. Даже религиозные люди спросите, кто такой Бог? Не знаю. В конечном итоге они скажут, не знаю. Вот когда здесь был этот батюшка, здесь местный, и 5 часов мы с ним говорили здесь, с Гаргачари, по-моему. Я не помню, да, кажется, с Гаргачари. И вот мы тоже увидели то же самое. Когда мы спросили, кто такой Бог, ведь Христос указывал на Отца, он стал думать, чесать бороду. Я, говорит, тоже об этом думал. Я, говорит, и сам об этом часто думаю. Но там ничего не говорится, говорится, что Христос наш Бог. Все. Опять он вернулся к своему. Нет знания никакого. Нет никакого понимания. И один христианин мне, когда мы ехали в автобусе, разговаривался со мной, достал Евангелие и стал говорить, что Христос — это Бог. Я говорил, нет, Христос не Бог, Христос — Сын Бога, Он же сам о себе это говорит. Говорит, нет, я могу показать это место, что Он сам Бог. Он действительно показал место, где описывается, что Христос — Сын Бога, и поэтому Он так же, как и Бог. Такое было место. Что-то и Бог, но это Сын Бога. Я говорю, ну почему вы принимаете только то, что Он Бог, а то, что Он Сын Бога, не принимаете? Он стал думать. Действительно, почему? Но это главная причина разногласий у них, скажет, с мусульманством. Потому что в мусульманстве написано, в Коране написано, что Христос — это только лишь пророк, как и Магомед. Это не Бог. И там написано в Коране, от слова «мы», говорит Магомед, «мы постали Иисуса Христа». Они зовут ее Иса там. А Моисея — Муса. У них там немножко по-другому. Это мусульманский уклон имена. А Мария, которая родила Иисуса Христа, Марьям, это мы послали Иису туда и так далее. И они сделали с ним то, что хотели. Это их планы были какие-то. Они говорят от своего имени, от того, кто их посылает, что не один Иисус Христос, но и другие. Мы, говорят, много нас. Очень интересный момент. И вот именно на этой почве мусульманство и христианство не могут соединиться. И кто-то может спросить, зачем же они делают такие противоречия, эти пророки? Они же знают, что по этой причине эти две религии никак не будут жить в мире. Но на самом деле это и был план. Нельзя смешивать одну религию с другой. Поэтому сюда вносится какое-то маленькое противоречие для умов обычных людей, чтобы они не смешивали религии. Ни в коем случае нельзя смешивать религии. Мы видим эту тенденцию сейчас, которая разрушила все, когда люди смешивают все религии. Есть такая тенденция. Есть такие умники, знаете, такие имитаторы Бога, которые хотят смешать все и получить что-то совершенное. Их называют бахаисты, по-моему. Любая религия хорошо, все что угодно, все правильно, они говорят. И вот это разрушает полностью все. И вывод тот же самый, чувственное наслаждение, что самое интересное. Как материалисты. Они принимают все религии, но результат каков? Чувственное наслаждение. Те же самые чувственные наслаждения. Никакой разницы. И так все это можно разрушить. Поэтому то, что создается, должно быть сохранено на самом деле. Христианство должно быть сохранено в чистом виде. Мусульманство должно быть сохранено также в чистом виде. И послание Шримад-Бхагаватам также должно быть в чистом виде. Тем не менее, все это находится на разных уровнях. Есть различные уровни религии. Есть религии очень простые, на простых ступенях развития. Есть сложные религии. Есть очень сложные религии. Шримад-Бхагаватам — это чрезвычайно сложная вещь. Чрезвычайно сложная вещь. Никто из обычных людей не может понять Шримад-Бхагаватам. Даже Вьясадева, записывая Шримад-Бхагаватам, до конца не понимает Шримад-Бхагаватам. Господь Шива говорит об этом. Может быть, Вьясадева, говорит, и понимает, а может быть и нет. И Шукадева Госвами тоже неизвестно. Но я, говорит, кажется, знаю Шримад-Бхагаватам. Иногда мне кажется, что я знаю его. Это то же самое, что Кришна. Нельзя понять его полностью. Это высшее описание, поскольку здесь содержится очень подробная информация об этих связях с личностью Бога. Именно полностью раскрывается его природа. И человек, изучающий Шримад-Бхагаватам, именно развивает вот это чувство разлуки с Кришной. Никто не развивает чувство разлуки с Кришной, изучая какие-то другие религиозные писания, где о нем не упоминается практически. О Боге прямо не упоминается нигде. Прямо о Боге. Интересная религия в Кали-Югу. Нигде вы не найдете прямого описания Бога. Ни в какой религии. Нет его там просто. Как будто бы его нет. Но в Бхагаватам только об этом и говорится. Постоянно только об этом и говорится. Что вот он таков. Брахма с этого начинает. Ишвара, Парама, Кришна, Садчитананда, Виграха, Надирадир, Говинда, Сарвакара, Накарана. Описывает потом духовный мир. Чинтамани, Пракарасусадна и так далее. И Шримад Бхагаватам — это комментарий на Веданта Сутру, на венец всех ведических писаний, когда здесь просто описываются трансцендентные игры Верховной Личности Бога, и также описываются некоторые вот наставления Капила Дева, наставления Нарада Муни, Вьяса Деви. Все это очень помогает нам понять, развить вот это знание, трансцендентное знание, поскольку именно трансцендентное знание разрушает влияние гун материальной природы. Если кто-то хочет освободиться от гун, то это можно лишь получив знание трансцендентное. Знание получить можно трансцендентно, очистившись от анартх. Анартхи — загрязнение в сердце, материальные желания. Очиститься от материальных желаний возможно, лишь занимаясь преданным служением. Поэтому все начинается с того, что человек настолько разумен, что принимает процесс преданного служения, как садхана бхакти, очищается от анартх, и постепенно в его сердце развивается это трансцендентное знание, приходит. И когда приходит трансцендентное знание, материальные гуны отступают. Трансцендентное знание означает качество в человеке. Начиная со смирения. Если мы говорим о знании трансцендентном, это не набор информации. Мы не видим такого в духовном мире, чтобы там все были великие гьяни. Об этом даже речи не идет там. Само собой разумеется, что живые существа находятся в знании. Но что это за знание? Знание, как жить. Искусство жить. Как действовать на духовной платформе. Это и есть знание. Все остальное есть невежество. И как жить? Качество необходимо для этого, чтобы жить правильно. Начиная со смирения. Это первое качество трансцендентное. Смирение, скромность. Отказ от насилия, то есть никакого вреда никому не причинять. Нужно принять истину духовного учителя, даже в духовном мире, говорит, и все гуру, и все ученики, одновременно гуру и ученики все. Каждый имеет гуру, и каждый в то же время кого-то учит. Все гуру и ученики одновременно. Также и здесь этот самый принцип, мы должны принять духовного учителя, обязательно. Это одна из проблем современного мира, никто не хочет принимать никаких авторитетов. Даже гуру не хотят принимать. Пытаясь быть независимым, это и есть вот эта вот материальная жизнь, быть независимым. Но как только мы принимаем гуру, уже жизнь меняется, уже она становится духовной жизнью, уже этот принцип полностью меняет жизнь человека. Это и есть начало трансцендентного знания, если мы начинаем проявлять смирение, скромность, отказ от насилия, принимаем духовного учителя. И затем далее мы должны очиститься через процесс садханы, чистота, шаучам. Также нужно осознать, что рождение, старость, болезни и зло. Через процесс духовной практики постепенно придет это осознание, что это не просто какие-то правильные вещи, это вред для меня, это зло для меня, для духовного существа, рождаться и умирать снова и снова. И в конечном итоге мы можем прийти к непривязанности и к чистой любви к Богу. И тогда мы сможем постичь абсолютную истину во взаимоотношениях с ней, только обретя любовь к ней. По-другому абсолютная истина не постигается. Можно лишь постичь какие-то аспекты, безличностный аспект или аспект параматмы до некоторой степени можно постичь, даже не обладая любовью к Богу. Но личность Бога невозможно постичь никаким другим путем, никакими аскезами, никакими знаниями. Только чистой любовью, беспримесной любовью. Поэтому Шримад Бхагаватам говорит, это разъясняет смысл всех этих христианских заповедей «Возлюби Бога». Что это означает? Это огромное знание означает. Нужно быть большое знание и трансцендентное знание, вот эти качества. Когда Кришна сам начинает ценить живое существо, сначала мы должны научиться ценить Кришну. Если мы уже умеем это делать, значит, у нас есть какие-то качества. Но, значит, есть развитое смирение, если мы начинаем ценить, да, Верховная Личность Бога, каков Он удивительный, какой Он щедрый, какой Он милосердный, какой Он красивый. Удивительный Кришна, какие описания о Нем. Он всех превосходит на самом деле. Ишвара, Парамах, Кришна, описано это все. И в эти игры подробно описаны. И человек должен научиться восхищаться, читая источник вечного наслаждения Шримад Бхагаватам, должен научиться восхищаться такими качествами. Если мы умеем это делать, мы можем восхищаться и отраженными качествами Кришны, которые отражаются в преданных, в окружающих преданных. Мы можем видеть, да, это качество, оно описывается там-то, в Кришне. Есть это качество в Кришне, которое я вижу этого преданного. Или это способность служить, это характерно для спутников Кришны, которые делают так или так. Мы можем видеть таким образом все. Так в духовном мире все восхищаются друг другом. И вот это дает право нам войти в трансцендентную обитель. Все остальное иллюзорно, если оно не связано с Кришной. Материальная энергия, она кажется очень привлекательна. Но если она не связана с Кришной в нашем сознании, она не приносит никакой пользы. Все, что необходимо сейчас сделать, связать всю деятельность людей, всех людей, политиков, рабочих людей, бизнесменов, кого угодно, ученых, связать с Кришной. Вот эта деятельность, вот эта цель сознания Кришны. Дать всем людям цель жизни, связать свою деятельность с Кришной, и все просто автоматически достигнут совершенства, поскольку каждый человек будет приобретать и развивать духовные трансцендентные качества в себе, развивать лучшие человеческие качества. Сейчас все еще общество находится в глубоком невежестве. Очень трудно им понять, что такое сознание Кришны. И проповедь фактически только еще начинается настоящая. Только-только, мы еще только набираем арсенал для проповеди. И преданные, которые пришли в сознание Кришны и хотят быть серьезными, они должны усиленно развивать эти духовные качества для того, чтобы потом очень эффективно и могущественно проповедовать другим людям. Именно для того, чтобы изменить сознание ведущих лидеров этого общества. Мы должны обладать этими качествами, иначе мы не сможем сделать ничего полезного. Такая ответственность лежит на нас. Если мы пришли в сознание Кришны, мы серьезны и искренне, то вот эта ответственность мы берем на себя ее. Стать такими духовными лидерами, приобрести такие качества, стать учителями общества. То, что говорил Господь Чайтанья, стань гуру. Нужно изучать книги Шрилы Прабхупады, понять эту философию, получить реализацию. Я не есть это тело. Выстоять много трудностей в сознании Кришны, окрепнуть, устойчивым быть. И тогда мы сможем очень эффективно проповедовать и распространять сознание Кришны и много принести пользы для этого окружающего мира. В Индии некоторые ачарьи смотрят на ИСККОН как на сумасшествие. Ведь посмотрите, там тысячи, даже миллионы последователей становятся этого высочайшего движения, которое развивает особый дар, дает Господа Чайтанью. И все неофиты, все находятся на материальной платформе. Они боятся, что это все может испортиться. Представьте, миллионы людей, неофитов. Очень трудно, и они чувствуют чувство опасности. На самом деле это знание скрывалось от материалистов. Потому что они все испортят. Все, прервут всю парампару, все уничтожится. Ачарьев никто не будет слушать. Материалисты не принимают никаких авторитетов. И здесь они тоже видят, что в России и в Америке появляется много движений, независимых вообще от сознания Кришны, хотя это были раньше преданные. Они в ужасе иногда становятся. Что происходит? Этот бесценный дар просто распыляется. Они думают, нет, нужно все вычистить, нужно всех выгнать из этого общества, нужно оставить только чистых преданных. Но Господь Чайтанья говорил всем и каждому, в каждый дом, в каждый город, в каждую деревню, всем и каждому. Это его наставление, поэтому можно не бояться этого. Более того, если мы будем просто выполнять наставления Господа читания всем и каждому, мы перестанем быть неофитами, что очень важно. Перестанем быть прокритабхактами. Мы научимся быть мадхьямадхикари. И мы должны показать этот пример на самом деле. Потому что Шрила Прабхупада верил в нас. И мы должны дать этот пример, что Шрила Прабхупада и духовное знание действует. Это написано в Бхагаватам. Даже млечхи, даже яваны, ракшасы, живые существа, люди низших уровней сознания не будут становиться чистыми преданными. Господь Читания говорил, киба випра, киба няси, шудра киньиной. Эй, Кришна, та твоя вита, сей гурухая. Он говорил, что кто бы ты ни был, если ты гуру, или ты просто, или брахман, или просто шудра, просто обычный человек, если ты знаешь науку о Кришне, ты духовный учитель. Трансцендентное качество каждый может развивать. Поэтому мы пользуемся этой милостью Господа Читания. Но мы не должны долго оставаться неофитами. Мы не должны терпеть невежество. Мы не должны терпеть зависть, допустим. Жадность. Мы не должны терпеть такие вещи. Не означает верить, что полагаясь на Шрилу Прабхупаду, как христиане, он за нас, сказать, сделает все. Или мой духовный учитель принял, я принял от него инициацию, он за меня все сделает. Это мышление оскорбительное, седьмое оскорбление. Или десятое оскорбление, что мы сохраняемся в материальной привязанности, хотя мы слушаем наставления об этом. И гуру говорил об этом. И мы принимаем инициацию, мы все еще пассивны, мы все еще не можем действовать как-то правильно и не вырабатываем себе лучших качеств. Может быть, мы пришли с другой целью тогда в сознание Кришны. И безусловно, то, о чем говорится, что неискренние преданные не отойдут, безусловно, каждый получит благо от этого, но неискренние они отойдут, будут заниматься другими делами. В конце концов, конечно же, цель искон, чтобы появлялись чистые преданные. Вот это цель Шрилы Прабхупады. Он говорит, что если хотя бы один чистый преданный появится, миссия будет успешна. И слава Богу, что миссия успешна. Чистые преданные появляются. Это означает, это доказывает авторитетность Писания, авторитетность духовных учителей. Что появляются личности, которые обретают любовь к Богу. Это практическое доказательство, подтверждение истинности. Во всех остальных других случаях мы видим, что любовь к Богу не развивается в каких-то других направлениях религиозных, поскольку они обусловлены материально. Они нечистые. Нет такой идеальной чистоты, как в исконе. И также искон нуждается в дальнейшем очищении. Гуны материальной природы. Мы не должны думать, что если мы преданные, то мы уже свободны от этих гун, как Прабхупада иногда говорит об этом. Нет, мы можем быть под влиянием гуны, вопрос нашего желания на самом деле. Имеется в виду тот преданный, который действительно хочет развить в себе духовные качества, действительно целеустремлен. Да, вот о нем можно сказать, что на него уже не влияют гуны. Но если преданный, он имеет материальное желание, как можем сказать, что на него? То как можем сказать, что гуны не влияют на него? Он находится полностью в гунах в этом случае. В этом все дело, если совершается десятое оскорбление, будет совершаться девятое оскорбление. Если девятое, то и восьмое. Если восьмое, то и седьмое. Если седьмое, то шестое, и пятое, и четвертое, и первое, в конце концов. Мы можем наблюдать такой путь. Поэтому очень важно не совершать оскорблений. И повторять святое имя, стараться без оскорблений, избегать их оскорблений, с большим вниманием. С этого начинается хорошее повторение святого имени. Внимательно это делать. И очень быстро мы начнем понимать, что сознание вне гун материальной природы. Очень быстро, поскольку таков метод. Метод авторитетный, он будет действовать. Вопрос просто нашего желания. Что нас связывает с гунами, с материальным миром? Только лишь желание, больше ничего. Хари Кришна. Если мы хотим никого не критиковать, если у вас есть такое желание, это хорошее желание. Хотя это невозможно сделать. То, о чем вы говорите, невозможно, не достигнув уровня Уттама-Адхикари. Только Уттама-Адхикари никого не будет критиковать. Мадхьяма будет критиковать. Но Мадхьяма знает, как это делать правильно. И его критика полезна. Мадхьяма-Адхикари умеет конструктивно критиковать. По существу это полезно. Слушая такую критику, мы можем продвигаться. Например, когда мы проповедуем, в проповеди мы начинаем кого-то критиковать, как бы, не так ли? Ну, сравнивая, что правильно, что неправильно, материалистов критикуем, допустим. Кого-то без имен. Это критика. Но она конструктивная, чтобы показать преимущество сознания Кришны. Не так ли? Это уместно. Также, если мы занимаемся каким-то преданным служением вместе с духовными братьями, особенно те, кто равны нам, или немного младше, мы должны критиковать, если они делают неправильно. И сказать прямо. Критика не должна быть такая ради чувства наслаждения, кому-то говорить что-то об этом. Мы говорим прямо, вот я думаю, это неправильно. Не так нужно делать по стандартам, вот нужно сделать так и так. Это как бы настоящая дружба и понимание в сознании Кришны. Когда мы говорим прямо, вот такая конструктивная критика. Или можем говорить так же при всех, если у нас какое-то собрание или какой-то совет, допустим, собирается, мы обсуждаем какие-то дела. Тоже поднимаем руку и открыто прямо говорим, какую-то конструктивную критику вносим, предложения какие-то. Вот это неправильно. Я думаю, что вот этот человек, хотя он и делает, но он не справляется.
Потому что это правда может быть. Это не является плохим чем-то. Что мы конструктивно с желанием помочь именно это делаем. Если мы с желанием помочь и конструктивную критику, это хорошо. Это то, что помогает нам развиваться и увидеть недостатки, и избегать их. Но имеется в виду, если мы критикуем для чувства наслаждения, мы сеем интриги. Вот это дурное, дурная вещь. Иногда преданные понимают так, что не нужно вообще критиковать никого. Они начинают молчать, хотя в уме думают всякие разные вещи. Это притворство. Они просто молчат, но в уме думают все что угодно на самом деле. Нет, ум должен быть открытый. Если мы что-то думаем о ком-то плохо, самое лучшее, даже если это старший преданный, то самое лучшее подойти со смирением, без вызова, и не осуждая его, просто сказать, у меня проблема, вот я, мне кажется, что вот эти ваши качества, они мне мешают просто, так сказать, спокойно жить, мне кажется, вы продвинутый преданный, но вот вы, кажется, вот обладаете таким вот качеством, которое я никак не могу принять вас, действительно ли это так, и вообще. Можете как признаться ему, открыть ум, это тоже будет полезно. Не так, что вы подходите к нему и говорите, я думал, что вы чистый преданный, а оказывается, вы непонятно кто. Не в таком духе. Вы просто говорите, что у меня проблема. Вот я вот вижу вот это ваше качество. Что посоветуете, что мне делать на самом деле? И старший преданный, он как-то изменится. Обычно очень быстро изменится старший преданный. Быстрее, чем неофит. Если вы неофиту скажете, старший неофиту, нужно 50 раз сказать ему, 100 раз сказать ему, прежде чем он изменится. Но если младший подойдет к старшему и так признается, то мгновенно старший изменится. Это их сильно будет различать. Поэтому в этом, в принципе, нет ничего дурного. Даже, говорится, в шатрах, если духовный учитель начинает что-то отклоняться, что-то делать, то ученики, они приходят к нему, ученик, и наедине, допустим, просят как-то объясниться перед ним. Это нормально по этикету. Мы имеем на это право. Поэтому не то, что просто мы все молчим и так избегаем критики, а в умах творится непонятно что. Потому что все можем страдать от неправильных вещей какие-то, которые присутствуют на самом деле. Мы имитируем уттама-тхикари. Меня ничего не беспокоит. На самом деле мы просто имперсоналистами становимся, вот и все. Нет, мы должны видеть, что это, если это неправильно, мы должны конструктивно сказать об этом, в правильном духе учиться, это говорить, в вайшнавском духе, тогда не будет никакого вреда. Да, понимаете? Что критика – это естественно. Пока мы не уттама-тхикари, мы всегда будем критиковать. Но нужно критиковать как мадхьяма, учитывая положение, уровень человека, всегда в вайшнавской манере. Еще один оттенок как бы этого, от того же самого момента. Да, верно. Когда преданные начинают что-то организовывать, видишь, что все преданные хотят как-то контролировать друг друга. Такая тенденция есть в материальном мире, не так ли, да? Если мы собираемся что-то делать, все будут друг друга как-то контролировать. Слишком чересчур много контролировать. Поэтому говорится, занимайся своим делом. Есть старший, он следит за этим. Так говорится. Это хорошо на первом этапе именно понять, что все контролирует Кришна, старшие преданные. Ну а с другой стороны, если вы видите, что человек явно делает не то, и старший не может уследить, вы должны сказать об этом. Почему вы должны молчать? Что это за дружба? Вы видите, что человек совершает дурные вещи какие-то, и молчите. Думаю, это не мое дело. Не мой участок, вообще не моя обязанность. У меня другие обязанности. Это имперсонализм тоже. Нужно быть личностным. Но нужно быть положительным всегда. Если мы видим недостаток, мы не должны из-за этого не любить человека. Вот это искусство. Если пока вы не научитесь такому искусству, вы не сможете правильное отношение установить ни с кем. Когда вы будете говорить недостатки, человек будет обижаться в этом случае. И так далее. Возникнут проблемы какие-то. Поэтому опять вы скажете, пускай старший разбирается. Но в принципе лучше, если мы имеем любовные отношения и можем подсказывать друг другу, напоминать. Это лучше. Этому надо учиться. Не так, что мы закрываем просто все, сказать, двери, уши и глаза, и все, я ничего не вижу, мне и свои обязанности. Это плохо на самом деле. Но лучше общаться. А что? Как? Что такое дружба? Духовный учитель объяснил однажды, что такое дружба. Что именно это? Мы поправляем друг друга, когда мы совершаем какое-то служение. Подсказываем друг другу. Это и есть дружба. И не обижаемся при этом, а делаем как преданные, с желанием именно прогрессировать. И вот это уже лучше, чем просто выполнять свои обязанности.
И вот стиха. «О лучший из воинов Куру, никто до тебя не созерцал эту мою вселенскую форму, ибо ни изучением вед, ни жертвоприношениями, ни благотворительностью, ни благочестивой деятельностью, ни суровым аскетизмом нельзя достичь того, чтобы я явил себя в этой форме в материальном мире». Комментарий Шрилы Прабхупады. Следует ясно понимать в этой связи, что представляет собой божественное видение. Кто обладает таким видением? Божественное означает присущий богам. Не достигнув уровня, характеризующего полубогов, невозможно иметь божественное видение. Но кто же такие полубоги? Ведический шатра говорит, что Бхакты Господа Вишну являются полубогами. Вишну Бхакта Смрита Дева. Безбожник, не верящий в Вишну, или же признающий в качестве Всевышнего Господа безличный аспект Кришны, не может обладать божественным видением. Нельзя поносить Кришну и в то же время иметь божественное видение. Его невозможно обрести, не став божественной личностью. Иными словами, те, кто обладают божественным видением, способны видеть то же, что и Арджуна. В Бхагавад-гите приводится описание вселенской формы. Хотя до Арджуны этот образ не был известен никому, после этого явления человек мог вполне составить себе некоторое представление о Вишварупе. Тот, кто поистине свят, может увидеть вселенскую форму Господа. Однако настоящей святости нельзя достичь, не став чистым Бхактой Кришны. Тем не менее, Бхакты, хотя и пребывают на божественном уровне и обладают духовным видением, не так уж стремятся созерцать вселенскую форму Господа. Как сказано в предыдущем стихе, Арджуна пожелал увидеть четырехрукую форму Господа Кришны в виде Вишну. Вселенской же формы он был скорее напуган. В этом стихе есть несколько важных слов, таких как «Веда Ягьятхяя Наих», что означает изучение ведической литературы и правил принесения жертвоприношений. Веда относится ко всей ведической литературе, а именно к четырем ведам – Рик, Яджур, Сама, Тарва. К 18 Пуранам, Упанишадам и Веданта Сутре. Эти источники можно изучать у себя дома или в каком-либо ином месте. Также существуют сутры, Калпа Сутры и Мимамса Сутры для изучения способов жертвоприношения. Данаих относится к благотворительности, совершаемой, чтобы помочь тем, кому действительно следует помогать, например, брахманам и вайшнавам, а также тем, кто посвятили себя трансцендентальному любовному служению Господу. Подобным же образом праведная деятельность включает в себя агнихотру и предписанные обязанности различных каст. А добровольное принятие каких-либо физических страданий называется тапасья. Таким образом, человек может совершать все эти действия, проходить через тапасью, заниматься благотворительностью, изучать веды и тому подобное. Но если он не является таким бхактой, как Арджуна, у него нет возможности увидеть эту вселенскую форму. Имперсоналисты также воображают, будто видят вселенскую форму Господа, однако из Бхагавад-гиты явствует, что имперсоналисты не принадлежат к числу бхакт, и значит, они не могут наблюдать вселенский образ Господа. Существует много людей, создающих аватары. Они ложно объявляют обыкновенного человека аватарой, но все это чушь. Мы должны следовать принципам Бхагавад-гиты, иначе у нас не будет возможности достигнуть совершенного духовного знания. Хотя Бхагавад-гита считается предварительным изучением науки о Боге, тем не менее она настолько совершенна, что позволяет человеку различать что и что. Последователи псевдоинкарнации могут говорить, что они также созерцали трансцендентальную форму Господа, его вселенскую форму, но это неприемлемо, поскольку здесь ясно утверждается, что пока человек не станет Бхактой Кришны, он не сможет увидеть его вселенской формы. Таким образом, прежде всего, человек должен стать чистым Бхактой Кришны, и только тогда он может заявлять, что способен описать виденный им вселенский образ. Бхакта Кришна не может признавать лже инкарнации или их последователей. Наведаягьятхяянаеднаданаир начакрияпхирнатапопируграих эвам рупашакья ахам нрилоке Драштум твата не на куру правира. О лучший из воинов Куру, никто до тебя не созерцал эту мою вселенскую форму. Ибо ни изучение вед, ни жертвоприношениями, ни благотворительностью, ни благочестивой деятельностью, ни суровым аскетизмом нельзя достичь того, чтобы я явил себя в этой форме в материальном мире. 11 глава Шримад-Бхагавад-гиты, вселенская форма, текст 48-й. Это финал 11 главы, где уже Кришна Арджуне проявил вселенскую форму. Арджуна только что созерцал ее. И далее Кришна говорит, что ты смог это увидеть, эту очень необычную форму, только по одной причине. Потому что ты мой преданный. Поэтому ты мог увидеть эту форму, я показал тебе такую форму. И у тебя вот такой формы никто не мог видеть. Хотя... В других разделах шастры описывается, что Кришна иногда проявлял какую-то вселенскую форму другим личностям того времени. Также были такие случаи, когда он проявлял эту форму. Шишупали, например. Это был один из великих демонов. которого Кришна собственноручно убил своей чакрой, личным оружием. Также Дуридхана, по вине которого была затеяна вся эта битва на Курукшетре. Также мог видеть какую-то вселенскую форму. Кришна показывал свое превосходство таким образом над демонами. Но вот такую, как увидел Арджуна здесь в Бхагавад-гите, она очень подробно описана здесь. Что увидел Арджуна, что это была за форма, он не показывал никому до этого. Арджуна послужил причиной того, что Кришна себя проявил в высшей степени, как верховная личность Бога. То есть это буквально было впервые, поскольку именно когда Кришна приходит, он выглядит как обычное человеческое существо, он говорит «Ваджананти маамутам манушам тану маашрита», что люди, они глумятся надо мной, когда я прихожу в человеческой форме, что они думают, что я такой же, как они. Они совершают много оскорблений. И тем не менее он говорит, что у меня есть право, те, кто глупы, невежественны, я не проявляю себя, не раскрываю свою божественную природу. Они могут его видеть как очень великого человека, например, или могут видеть его даже как сверхдушу, некоторые йоги могут видеть его, или как что-то имперсональное, или как великого царя, допустим, или мистика. Но вот такую форму, как это видел Арджуна, и именно узнал его как верховную личность Бога, причину всех причин, это очень редкостное видение, редкостное понимание. Видим, что есть различные уровни понимания Бога, и каждое человеческое существо имеет на этот счет какие-то представления обязательно о Боге. Если каждого спросить, даже атеиста, как он себе представляет Бога, он скажет что-то. Интересно, что атеисты, хотя они утверждают, что не верят в Бога, и Бога не существует, но если вы их спросите, а как, по-вашему, выглядит Бог или должен бы выглядеть Бог, они это очень хорошо опишут в соответствии со своим воображением. И тогда мы сможем понять, почему они не верят в Него. Потому что они его описывают очень непривлекательно. Атеисты, они глумятся над ним. То, что написано в Бхагавад-гите, мы можем видеть эти карикатурные рисунки или описания Бога атеистами. И должно быть, он очень старый человек, поскольку он вечный. Значит, представьте себе сразу же старого человека с большой седой бородой. И он творит этот материальный мир. И посмотрите, сколько здесь проблем он натворил, этот Бог. Так трудно живут люди, это по его вине все на самом деле. Когда атеисты узнают о Боге, они говорят, это вот он причина всех причин, причина наших несчастий. Если Бог существует, если бы он существовал, а разве он допустил бы такие вещи? Это их аргумент. И они рисуют форму Бога очень непривлекательного, который всегда на каждом шагу допускает какие-то ошибки, и все люди страдают, воюют. Есть еще одна теория, по которой говорится, что если бы Бог хотел, чтобы его узнали люди, он бы сделал это знание доступным для них. Но он это знание сделал очень недоступным. Поэтому это его вина, или, скорее всего, его нет. Если бы он был бы, разве мог он спокойно смотреть на все, что сейчас происходит? Итак, каждый человек обладает каким-то пониманием Бога. И в этом случае мы видим, что вот это понимание Бога делает его непривлекательным. Поэтому это очень удивительно. Когда человек узнает впервые, что Бог привлекательный, поэтому зовут Кришна, он очень удивляется. Он первый раз такое мог услышать. Бог привлекательный. Они думают, что только женщины привлекательные на улицах. Но Бог, оказывается, тоже привлекательный. И более того, Он самый привлекательный. И если мы прибегнем именно к ведическим писаниям, к объяснениям шастр, к объяснениям духовных учителей, мы увидим, что это очень привлекательная личность. Мы немножко, просто послушав чистого преданного, можем привлечься верховной личностью Бога очень серьезно. То есть необходимо просто верное представление о Боге. Не нужно слушать атеистов или имперсоналистов, или тех, кто не развил никакой любви к Богу и не собирается это делать. Не нужно слушать такие суждения о Боге, поскольку они оскорбительны и оскверняют разум человека. Итак, мы должны выслушать Бхагавад-гиту из чистого источника. Непосредственно то, что говорит Кришна, истина, поскольку Он Бог. Но в самой Бхагавад-гите, в стихах Кришны можно найти массу противоречий. Массу противоречий для обычного человека. Это еще одна вещь загадочная. Если Бог существует, если вот это Он говорит, почему так трудно понять Бхагавад-гиту? Почему бы не говорить более простым языком? На самом деле это потому, что Он разговаривает с Арджуной. Мы лишь подслушиваем сейчас этот разговор. Это не наш разговор с Богом. Наш разговор с Богом был бы слишком прост в соответствии с нашим пониманием. Но мы сейчас подслушаем и пытаемся понять, о чем они говорят друг с другом, как друзья. Поэтому это трудно понять. Очень трудно понять положение друга Кришны. Арджуна был другом Кришны. Он оставил эту беседу, чтобы другие также могли получить какое-то благо. Но, безусловно, он говорит, невежественные люди не смогут понять ничего здесь. Те, кто не лишены зависти, допустим, те, кто враждебно относятся ко мне, они не смогут понять ровным счетом ничего, что написано в этой Бхагавад-гите. И мы пытаемся сейчас просто подслушать эту беседу, и мы также можем найти, что тут много противоречий кажущихся. В одном месте он говорит: Арджуне, сражайся. В другом месте говорит: лучше посвятить себя йоге. И Арджуна часто сам спрашивает такие вопросы, не может понять, как будто бы то, что хочет Кришна. И также читатель может не понять, о чем же тут в конце концов речь идет. Но самое удивительное – это положение Бога. Он может сказать что-то, а потом сказать может что-то противоположное. Он хозяин. Он не попадает под власть своих слов. Например, я даю кому-то слово, честное слово, что я должен сделать то-то, то-то, то-то. Я обещаю. И я обязан это сделать на самом деле. Я подчиняюсь собственному слову. Я зависимое существо. Если я не сделаю так слово в слово, меня люди осудят. Это позорно на самом деле. Обещать и не выполнять, например. Не держать свое слово. Но что касается Бога, он абсолютно независим. На самом деле он может пообещать и не сделать, если захочет. И вы знаете, никакая материальная сфера не может его коснуться. Потому что он верховная личность Бога. Он не подчиняется никаким законам, потому что он сам их издает. Он издает законы и сам не обязан подчиняться никаким законам. Поэтому могут быть противоречия, кажущиеся. Безусловно, иногда он запутает умы специально, как это пришел Господь Будда. Это тоже воплощение Кришны, описывается в Шримад Бхагавата. Он пришел специально, чтобы просто запутать умы атеистов, когда они становятся очень могущественны или начинают пользоваться ведами для того, чтобы увеличить мясоедение. Вот такой момент, когда они просто начинают поедать трупы животных убитых. Для этого совершают жертвоприношение. Приходит Будда, чтобы остановить эту наклонность в людях, склонность к насилию, устанавливает принцип ахимсы и дает атеистическую философию. И атеисты все привлекаются именно философией Будды, философией пустоты, шуньявада. Но это не является истинная философия. То есть мы хотим сказать о том, что если Кришна хочет запутать что-то, он запутает, он лучше всех это сделает. Но в данном случае он говорит Арджуне: ты мой друг, ты мне не завидуешь, я тебе расскажу все, как есть на самом деле. Поэтому эту беседу достаточно трудно понять. Если он говорит, что ты сейчас увидел что-то необычное, Арджуна, поскольку ты мой друг, и обычный человек, даже если будет совершать великие аскезы, даже если он изучит все ведические писания и совершит много жертвоприношений, он не сможет это увидеть. Только мой преданный может это увидеть. То есть он наделяет Арджуну божественными глазами, поскольку вначале Арджуна говорит: как я могу увидеть эту форму? Он изъявил такое желание, что он хотел бы увидеть такую форму. Он хотел бы увидеть вот эту космическую, вселенскую форму, потрясающее воображение. Кто такой Бог? Можно даже немножко осознать через этот материальный мир, через это проявление. Это проявление вводит в заблуждение человека. Но мы не можем назвать материальный мир невежеством. Совсем не то. Нет, мы видим, что материальный мир прекрасным образом устроен, наделен всем необходимым для того, чтобы действовать по законам природы. И это продукт какого-то великого разума. Тут во всем великая гармония. И так мы не можем сказать, что материальный мир – это невежество. Невежество коренится в другом месте. Проблема заключается не в материальном мире как таковом. Проблема заключается в каждом живом существе. Шарира абидеджал джудиндрия тахикал. Это мантра. Тело – источник невежества. Тело, с которым соприкасается душа, используя его для чувственного наслаждения. Оно является источником невежества. Где чувства? Джонендрия Тахикал. Сеть дорог, ведущая в ад. Все, кто живут просто на поводу ради удовлетворения своих чувств и ума, деградируют. Вот в этом заключается невежество. Проблема заключается в каждом отдельном живом существе. Поскольку каждый думает о себе как о наслаждающемся и контролирующем эту материальную природу. Но сама материальная природа не является невежеством. Ом пурнам адах пурнам идам, пурнат пурнам удачете. Это продукт, исходящий из полного целого. Ом пурнам, полное целое. Все, что исходит из полного целого, также является совершенным, полным целым. Итак, поскольку эта энергия Кришны, она совершенна. Она совершенна, она действует безукоризненно. Например, эта вселенная, она ом пурнам, полное целое, часть полного целого. И она наделена всем необходимым, чтобы существовать независимо. Также, например, в материальном мире есть две особи, мужская и женская, и без вмешательства Бога живые существа сами размножаются, сами поддерживают свое существование. Бог уже не вмешивается в это. Он ом пурнам полное целое, из него исходит другое полное целое, и он уже может лично не вмешиваться в это. Итак, материальный мир – это продукт, это выделение абсолютного полного целого, части абсолютной истины. Поэтому он также является отражением этой истины. Может быть, не самой истиной, поскольку всегда сохраняется различие. Не то, что этот мир – это и есть Кришна. Он Кришна, но и в то же время не Кришна. Эта философия называется чинти пхеда пхеда татва. Как энергия Кришны, он уже изошел от Кришны, он не отличен от Кришны. Но в то же время он не сам Кришна. Кришна отличен от этой энергии. Так же, как огонь, свет и тепло. Свет и тепло – это энергия огня. Если мы видим свет, мы говорим, это огонь. Если мы чувствуем тепло, мы говорим, это огонь. Но свет и тепло все же отличны от самого огня. Есть и сходство, есть и различия. Так же и Кришна, он здесь и не здесь. Это его энергия, поэтому это также он. Но в то же время лично он здесь не присутствует. И поэтому материалисты, они начинают постигать верховную личность Бога через осознание вселенской формы. Это первый шаг в сознании Бога. Через осознание вселенской формы. То, что окружает непосредственно наши чувства. Хотя это тело есть источник невежества, человек должен познавать эту энергию, как энергию Кришны. Каждую отдельность энергию описывается земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго. 8 элементов. Пхинна, пракрити, отделенная энергия Кришны. Эта энергия Кришны, но она отделена от него и составляет это материальное творение. 8 материальных элементов. И если мы увидим, как взаимодействуют эти элементы, мы сможем также понять Кришну на самом деле, поскольку взаимодействуют они благодаря высшей энергии. Сами по себе химические элементы не могут взаимодействовать. Не могут взаимодействовать сами по себе. Если мы хотим какой-то опыт химический произвести, допустим, то мы должны сами смешать эти элементы. Конечно, когда они будут смешаны, они будут как-то реагировать. Таково устройство, поскольку сами в себе они обладают какой-то энергией от Кришны. Любой элемент обладает энергией. Земля обладает энергией. Можно лечиться специальными грязями, допустим. Землей можно лечиться. Вода также обладает энергией. Очень большой энергией причем. Также один из медикаментов в аюрведе – вода. Соленая вода, пресная вода. Вода живая, вода мертвая. Также огонь – это также энергия. Не просто стихия, это энергия. То есть в самих элементах заключена энергия. В воздухе, в пространстве, в уме также есть энергия. Ум – это энергия действующая, мы обладаем умом, и мы знаем, как он действует, функционирует, все его функции. Но, тем не менее, эти стихии, эти энергии сами по себе не самовластная энергия. Они не могут действовать сами по себе. Какая-то высшая сила, наделяя их энергией, манипулирует ими также. Например, человек может манипулировать этими элементами. Можно взять энергию земли, немножко энергии воды, можно взять энергию других, какие-то вещи, что-то смешать и получить что-то еще, например, какую-то новую комбинацию. Иногда люди изобретают бетон, допустим, смешивая какие-то элементы земли и воды. Иногда так можно готовить пищу, смешивать те же самые элементы в других пропорциях и комбинациях. И так мы манипулируем. И, безусловно, в самой пище есть энергия. Но превосходящая энергия может преобразовывать ее. И в этом суть материального существования. Каждый стремится преобразовывать материальную энергию для того, чтобы извлекать какую-то еще пользу. И это есть невежество. Поскольку преобразовывать материальную энергию ровным счетом не нужно, вообще не нужно. Она действует сама по себе. Это ом пурнам, это часть целого. Не нужно преобразовывать материальную энергию. Не нужно преобразовывать какие-то законы материального мира. Невозможно их как-то усовершенствовать. И вот это есть невежество, когда люди не могут понять, что какая сила движет этой энергией. Почему? Потому что этот материальный мир отдается во власть обычных людей. Сама Верховная Личность Бога здесь конкретно не властвует сам по себе. Мы не видим, чтобы на престоле был Бог в этом мире, царствовал, допустим. Он где-то глубоко. Он как отдаленная причина всего. Он не является непосредственной конкретной причиной всего этого. Он отдаленная, как бы глубокая причина, изначальная причина. Можно привести сравнение, если поставить такие вот дощечки. Если мы толкнем первую дощечку, то все остальные постепенно тоже будут падать по этой цепочке. Угу. И в конце концов, последняя тоже упадет. Причиной ее падения была предыдущая дощечка. Причиной падения предыдущей была предыдущая. И так эта причинно-следственная связь материального мира, она безгранична. Изначальный толчок от Бога. Точно так же, как человек пытается изобрести такие аппараты, когда ему нужно просто нажать кнопку, и машина заработала. Просто нажать какую-то кнопку, и все приходит в действие. Точно так же Бог говорит, да будет мир, и все приходит в действие. Даже без нажатия кнопки. Просто нужна его воля, нужно его желание. Но поскольку от него исходят все эти энергии, наделенные всеми качествами полноты, все действует как будто без него само по себе. Так же, как водитель включает машину и выходит из нее, и она прогревается, стоит, работает. Понятно, если мы видим, что такую включенную машину, она работает даже без водителя, мы понимаем, что только что здесь был водитель. Это он повернул ключ, он завел машину, и теперь она работает. Он где-то здесь недалеко должно быть. Потому что машина еще работает. Не так ли? Такой же точно признак мы можем понять, что где-то здесь недалеко от Верховной Личности Бога, где-то совсем рядом, иначе бы эта машина не работала. Он дает изначальный толчок, изначальная причина всего. И поэтому Арджуна видит именно вот такую вселенскую форму, как все Кришна пронизывает в этом материальном мире. Райские планеты, средние планеты, адские планеты. Он повелевает не только знанием, он повелевает также невежеством. Он все поддерживает в этом материальном мире. Все творит и все разрушает. Все это исходит только от него. И Арджуна мог видеть это. Эту вселенскую форму он видел в одном месте, сконцентрированную в одном месте, бесконечные формы. И Арджуна, великий воин, он видал бы такие необычные виды, всякие такие виды видал в своей жизни. Он даже боролся с Господом Шивой. Господь Шива, разрушитель вселенной. И Арджуна однажды встретился с ним в Гималаях. В Гималаях там где-то есть такое место, Кайлаш называется, Калаш. И там вот также Шива присутствует. И Арджуна пришел туда, чтобы встретиться с Господом Шивой и иметь какое-то благословение от него, получить от него божественное оружие. Арджуна был кшатрием, он готовился к битве на Курукшетре задолго еще. Он хотел получить вот это божественное оружие от Господа Шивы. Он получил его на самом деле. Знаете, вот это Пашупата Астра, трезубец Господа Шивы, которым он разрушает всю вселенную, когда приходит время. Это делает Господь Шива. Он впадает в такую ярость, гнев. Он все разрушает в пыль. Вся эта вселенная уничтожается в надлежащее время. Эту энергию, этот гнев переходит от него от Санкаршаны, от экспансии Кришны. Господь Шива взаимствует эту энергию гнева и разрушает все. И Арджуна хотел удовлетворить каким-то образом Господа Шиву, но он не знал, как Шива, какие имел планы сам Господь Шива. Он не знал. Арджуна просто пришел туда и стал совершать аскезы. Он стал стоять на одной ноге, по-моему. Есть такая аскеза. Если мы хотим, скажем, пригласить какого-то полубога или увидеть его, или что-то нам нужно от какой-то этой возвышенной личности, мы принимаем аскезу. Ну, как, например, если нужно попасть на прием к какому-то мэру города, там аскеза тоже есть. Полгода нужно ждать, и еще в очереди там 3 часа простоять нужно. Да, это аскеза. И когда вы простояли, все отстояли, вы заходите, вот ваша аскеза, результат, пожалуйста, просите, что вам нужно. Вы говорите, мне нужно то-то, то-то, то-то. Он говорит, да, не могу сделать ничего из этого. А обычно так, действительно. Ни одно ваше желание не исполнится, но аскеза все равно как-то действует, вы попадаете туда хотя бы. И тот же самый принцип, если мы хотим увидеть какого-то полубога и что-то просить у него, а он может дать любое благословение материальное, полубог такое, как Господь Шива особенно. Любое материальное благословение, что мы хотим, давайте подумаем сейчас. Что мы сейчас очень хотим, какую мы хотим материальную вещь, допустим, любую. Самую фантастическую, что вы не придумаете, Господь Шива сделает это. Ну, конечно, может быть, кроме всего 3 вещей. Вечное знание блаженства он не может дать. Но все остальное, да. Все достижимо на самом деле, если мы прибегаем к помощи таких личностей. Если мы отвергаем их, ничего не достижимо. Какие-то крупицы жалкие, которые может найти наука чуть-чуть, какая-то культура даст что-то, какой-то вкус жизни. Но что-то удивительное нет, ничего не получится в жизни. Можно развить мистические силы, просто Господь Шива благословит, скажет, пожалуйста, если ты хочешь мистические силы, получай. Он просто скажет. То же самое, он просто нажмет такую кнопку, куда нужно. И наша мистическая машина заработает, и мы станем мистиками великими. Один демон попросил Господа Шивы, когда добился его благосклонности, говорит, проси, что хочешь, сказал Господь Шива. Он сказал, даруй мне такую способность, чтобы вот, если я к кому-то прикоснулся рукой к голове, его бы голова треснула пополам. И Господь Шива сказал, ну, странная, конечно, просьба, но раз уж ты этого хотел, я обещал, пожалуйста, да, пожалуйста. Получай эту способность. Он просто сказал, и все. И демон сразу подошел к Господу Шиве, хотел положить ему руку на голову, испытать это, его оружие приобретенное. И Господь Шива не мог обратно забрать благословение, слово. Он не мог нарушить его, он просто бросился на утек оттуда. И демон гнался за ним по всем 3 мирам. И Господь Вишну защитил его. Он ввел в иллюзию этого демона и сказал, Господь Шива сам не знает, какие благословения дает, кого ты слушаешь. Думаешь, оно действует, но просто тебя обманул. Если не веришь, попробуй дотронуться до своей головы и сам увидишь. И Господь Вишна так сладко говорил, так мягко говорил, что этот демон забыл какой-то опасности, о чувстве опасности. И он думал, действительно, Господь Шива, может быть, и обманул меня. И положил свою руку на голову, голова его треснула пополам. Господь Шива не обманул, конечно же. Итак, Арджуна решил тоже просить какого-то благословения Господа Шивы. Он поднялся на эту Кайласу, гору в Гималаях, и стал стоять на одной ноге, сдерживать дыхание. Если мы не сдержим дыхание, мы не сможем долго стоять на одной ноге. Мы захотим сменить ногу уже через 5 минут. Но нужно сдержать дыхание, чтобы стать как столб. Нужно превратиться в столб, и вы можете стать годами тогда. Если вас подпереть немножко с разных сторон, чтобы не сдуло ветром, допустим. Ну как-то так, что-то сделать, чтобы все-таки стоять. Но можно, если сдерживать дыхание, вот такая йога есть. И это аскеза, она дает большие мистические силы. Или вот исполнение таких желаний. И Арджуна стоял очень долгое время так. И от этой аскезы он уже потерял все силы, он стал такой худой, обтянутый одной кожей, Арджуна. И Господь Шива, однако, у него были другие планы. Он подумал, это же Арджуна, это великая известная личность. Это же сын Индры, очень могущественный кшатрий, друг Кришны. И я очень хотел бы сразиться с ним. Я слышал много о его силе, о его умении сражаться. Я бы хотел сам на себе испытать его искусство. У него были такие планы. Поэтому он принял форму охотника, лесного жителя, кирата. У него был лук и стрела, стрелы. И он гнался за кабаном. Так случилось, что этот кабан прямо мимо Арджуны, стоящего на ноге, пробежал. Лесной кабан. И Арджуна увидел, кабан убегает, охотник гонится, пускает стрелу, мимо. И Арджуна, как кшатрия, он забыл, что он совершает аскезу. Он тоже схватил свой лук и убил кабана тут же. Но в это время охотник тоже пустил стрелу. И одновременно две стрелы воткнулись в кабана, и кабан погиб. И возник спор, чей кабан? Арджуна уже забыл, он был выведен из этой аскезы, он забыл про нее сразу же, когда увидел этого охотника. Охотнику показалось очень странным. Хотя он выглядел как обычным охотником, он как-то необычно смотрел на него и улыбался. Он был необычный все же, Арджуна это почувствовал. Но он сказал, это мой кабан, если бы не я, он бы убежал от тебя. И ты бы упустил этого зверя. Говорит, нет, моя стрела вперед коснулась этого кабана. Я его давно преследовал, это мой кабан, что ты хочешь? Говорит, только потому, что я выстрелил у него, ты его догнал, этого кабана. И так они стали спорить, в конце концов стали бороться. То, что и хотел Господь Шива. Охотник не уступал. И Арджуна просто подумал, в конце концов, ты просто охотник, а я царь. Есть же разница. Ты должен уступить мне. Но охотник сказал, с какой стати? Здесь царь я, на этой горе Каласа. Он намекнул уже на самом деле, что ты необычный охотник. Но Арджуна вошел в гнев и ничего не понял в гневе. В гневе человек ничего не понимает. И так, поскольку Шиве удалось разгневать Арджуну, они стали сражаться. Они сражались луками и стрелами. Арджуна подумал, это просто охотник. Я возьму просто обычную стрелу и сейчас и убью его. Арджуна владел луком в совершенстве. Он мог пускать любые ядерные оружия, любые водные оружия, нейтронные оружия, не знаю, там, зарин, фазген, там, я не знаю, может быть, тоже. Но что-то даже гораздо сильнее этого. Так он пользовался луком и стрелами, своей энергией, воина, кшатрия, своим знанием. И к удивлению он видел, что охотник отражает все его виды оружия. С легкостью. Тогда Арджуна уже дело дошло до Парахмастры. Он взял ядерное оружие и выпустил со стрелой. И охотник отразил его тоже. И охотник, в свою очередь, тоже послал в него Брахмастру. Потом странный какой-то охотник. Откуда он знает о Брахмастрах? Это же простой охотник. Он не обучался военному искусству, должно быть. Он просто здесь убивает кабанов, ходит по лесам. И он все больше и больше удивлялся, но это было в пылу схватки. И Арджуна, он кипел от ярости. Кшатрий. Он должен одержать победу, либо умереть. И Арджуна кипел от ярости, что у него дым изо рта пошел уже даже, из ушей. Так описывается, да? Точно так и было. Вот такое количество огня у него было, кшатрийского, что дым повалил из ушей, изо рта, отовсюду. И Господь Шива был очень доволен им. Он подумал, да, вот это настоящий кшатрий. Первый раз я вижу такого человека, обычного человека, который вот такую доблесть проявляет. И тогда они стали биться другими видами оружия, когда уже, так сказать, луки были разбиты, потом стали деревьями, камнями, и на калаш не осталось ни одного дерева. И камни все были раздроблены, потом рукопашная схватка началась. И Арджуна просто кипел, у него клокотало все внутри. Он колотил Господа Шиву кулаками, не уступал ему нисколько. И Господь Шива понял, что Арджуна не уймется никак. Тогда он схватил его в объятия, сильно сдавил, Арджуна потерял сознание и упал на землю. И Господь Шива подумал, ну вот теперь я его укротил, этого кшатрия. Но Арджуна только пришел в себя, он не чувствовал себя побежденным. Он сел сразу же в медитационную позу и стал взывать Господу Шиве за помощью. Господь Шива очень удивился такому исходу дела. И он стал просить у Господа Шивы милости, чтобы он победил этого охотника, чтобы вот этого позора не случилось. И тогда Господь Шива проявил себя и сказал, да, я есть Господь Шива, я признаю себя побежденным, Арджуна. Ты победил на самом деле. И ты, говорит, меня очень удовлетворил, я впервые увидел твою силу, твою отвагу. И ты можешь просить у меня, что хочешь, он сказал. Арджуна сказал, дай мне твой трезубец, которым ты разрушаешь все творение в конце юги. И Господь Шива сказал, хорошо, бери этот трезубец, но не балуйся. Будь осторожен. Этим трезубцем можно разрушить что угодно. У Арджуны было такое оружие. И, то есть Арджуна не был обычной личностью. Он видал всякие виды. Он сражался с Господом Шивой, который мог разрушить всю эту вселенную. Он это делает в ближайшее время. Но когда он видел вселенскую форму, Арджуна стал дрожать в страхе. Он складывал руки, стал возносить молитвы. Кришна был просто его другом. Но когда он видел вселенскую форму, был так напуган, что он стал возносить молитвы своему другу. Он говорит: «Прости, что я думал, что ты просто мой друг. Знаешь, ты много раз оскорблял на самом деле. Я к тебе обращался: о, мой друг. С тобой иногда лежали вместе на одном ложе, я иногда шутил над тобой по-дружески. Ты, пожалуйста, прости мне все эти вольности». Когда он видел вселенскую форму, Арджуна был просто поражен. Но Кришне не нравилось это на самом деле, такое настроение Арджуны. Кришна видел в нем просто своего друга, поэтому сказал: «Покончим с этим. Ты мой преданный, мой друг, покончим с этим, с этой вселенской формой. Вот я перед тобой в той форме, которую ты хочешь меня видеть. Это другая форма. И только ты можешь созерцать и понимать, что ты мой друг». Так Бхагавад-гита, она очень глубокое знание и то, что человека должно увести из невежества, из иллюзии. Слова Кришны, даже если мы до конца не понимаем, просто пытаемся понять, даже просто если мы просто слушаем Бхагавад-гиту на санскрите, уже начинается процесс преданного служения. Если мы просто пытаемся понять, что тут написано, даже если мы засыпаем, пытаясь понять это сделать, все равно это уже процесс преданного служения, уже очищает, поскольку не имеет ничего общего с гуной материальной природы, это знание, трансцендентальное знание. Необходимо, чтобы просто слушать с открытым сердцем, даже если человек не понимает пока этой логики и философии. Философия, на самом деле, тут достаточно трудная, может быть, для новых преданных. Далеко не сразу появится полное представление о целой Бхагавад-гите. Сначала мы ухватим какой-то кусочек. И сначала рекомендуется ухватить кусочек, где описывается: «Я не есть это тело». С этого нужно ухватить. Это первая ступенька, первые виды знания, которые Кришна открывает Арджуне. Он говорит сразу Арджуне: «Ты успокойся», когда он впадает в такое состояние тревоги, перед битвой, говорит: «Ты успокойся, душу убить невозможно. То, что сейчас происходит, должно произойти. Есть свои законы. Но ты не волнуйся, живое существо неуничтожимо, душа вечна. Тело в любой момент, так или иначе, мы должны оставить. Поэтому мудрый не будет скорбеть ни о живых, ни о мертвых», он говорит Арджуне. То есть сразу же Арджуна приобретает равновесие ума. И потом Кришна открывает ему новую ступеньку и говорит, что смысл не в том, чтобы просто сменить тело, а смысл в том, чтобы вернуться в духовную обитель, прекратить с этим циклом рождения и смерти. Нужно стать йогом, Арджуна, он говорит. Нужно действовать ради высшей цели. Все усилия, которые совершаешь, ты должен совершать как жертвоприношение. Ты должен жертвовать своими мыслями, своими словами, своими поступками. И так ты достигнешь совершенства, так ты обуздаешь свой ум. В конце концов, он говорит: «Арджуне, стань моим преданным, всегда думай обо мне, поклоняйся мне, просто ты вернешься ко мне. Не думай больше ни о чем. Не думай ни о своих обязанностях, ни о религии, ни о других каких-то законах материального мира. Просто предайся мне. Я тебя сам лично защищу». И, то есть Бхагавад-гита, шаг за шагом она открывает вот эти вот глубокие философские ценности, которые Кришна дает, открывает трансцендентальную жизнь. И начинается с того, что мы должны усвоить какие-то отдельные моменты в Бхагавад-гите. Но целое представление о Бхагавад-гите придет не сразу. Необходимо какое-то время изучения, слушания, чтобы не было противоречия между стихами, как они кажутся. Иногда стихи кажутся противоречивыми, иногда кажется, почему Кришна здесь так говорит, а здесь так говорит Кришна. И почему Прабхупада так комментирует, а тут так комментирует, хотя в стихе кажется по-другому смысл. Шрила Прабхупада комментирует именно с точки зрения знания Гиты целиком. Бхагавад-гиту необходимо научиться видеть целиком, одновременно, сразу же. И вот это будет трансцендентальное знание. Это уже является как таковым знанием. Если человек имеет такое понимание Гиты, он может применять ее в любой ситуации жизни. Это вигьяна, реализованное знание. В другом случае мы должны будем просто вспомнить стихи Бхагавад-гиты. Когда наступают жизненные трудности, мы обычно вспомним какой стих. «Матрас падша стуканту яши тошна сука дукадах, агам пайна нитям стам стетикшаса бхарата». Всегда, когда наступают какие-то проблемы в материальном мире, мы можем медитировать на этот стих. И он освобождает нас от невежества. Даже один стих Бхагавад-гиты. «Временное проявление счастья и страдания, подобно приходу и уходу зимы и лета, они проистекают из чувственного восприятия, и ты должен научиться их переносить так, чтобы они тебя не тревожили». Мадрас Пашасту Каунтуян говорит: временное проявление счастья и несчастья. Временное и то, и другое. Итак, если человек испытывает какое-то несчастье, он должен вспомнить это временно, в соответствии с этим стихом. Или он радуется в материальном мире, он должен тоже подумать: это временно, таков материальный мир. Они чередуются, счастье и несчастье, как зима и лето. И таким образом мы должны просто понять, каковы законы этого материального мира. Тогда мы сможем понять, что не материальный мир – источник невежества, Источником невежества является само живое существо. Источник невежества в самом желании отделиться от Кришны. И каждый человек, кто воплощен в материальном теле, любое живое существо, отделено сейчас от Кришны и пытается каким-то образом отделиться еще больше от него. Чем больше оно привязывается к материальному миру, к этой деятельности, считает это своей собственностью, тем больше оно отдаляется от Кришны. Так материальное существование разделяет живое существо. Пхинна Пракрити, отделенная энергия Кришны. Чем больше мы манипулируем этой энергией, тем больше у нас возникает впечатление, что я хозяин этого мира. Такое впечатление возникает, особенно когда люди развивают науку, допустим. Добывают нефть и газ, строят атомные электростанции, летят в космос. И так они достигают каких-то успехов, относительных успехов. И они начинают гордиться этим. И тем труднее познать Бога становится. Чем больше развивается вот эта сторона жизни, тем труднее становится человеку, поскольку именно в этом есть невежество. В том, что человек считает это теперь своей собственностью, что он может подчинить, покорить себе все законы природы. Это очень глубокое невежество. На самом деле этого никогда не может произойти. Человек никогда не может покорить себе законы природы. Например, скажем, на Урале там есть Белоярская атомная электростанция, совсем недалеко от Екатеринбурга. Совсем, может быть, 70 километров, совсем близко. И теперь везде распространяют памятки, листовки, что делать в случае аварии на Белоярской АЭС. Везде, всюду, каждому бесплатно в почтовый ящик. Все знают, что нужно делать. Прежде всего, там написано «Без паники, не бойтесь, у вас есть время», там написано. Это первая строчка. «У вас есть время еще». Как-то успокаивают людей. Если что-то случится, вы увидите, что что-то уже случилось, без паники, не бойтесь, у вас еще есть время. Вы еще живы пока. Недавно где-то на севере, под Воркутой, есть один городок, куда ездили преданные распространять книги. Там добывают нефть. Нефтепровод сломался, и нефть стала вытекать на поверхность земли. Экологическая катастрофа случилась. Залила нефть огромные пространства тундры. Огромные пространства тундры. Образовались озера нефти. Представьте себе. Это результат этого господства. Устройство материальной природы неизвестно ученым. Оно им неизвестно. Поэтому они совершают много ошибок. Иллюзия такова, что они думают, мы одержали победу, за победой одерживаем над материальной природой. Хотя на самом деле они терпят поражение за поражение, Прабхупада говорит. Одно поражение, другое поражение, третье поражение. А им кажется, победа за победой. И вот уже все разваливается. Все это видят на самом деле. Наука беспомощна. Ученые беспомощны. Религиозные деятели беспомощны. Политики беспомощны. Все беспомощны. В Ленинграде появился людоед. Он сбежал из тюрьмы или его отпустили, я не знаю. Его обследовали с разных там точек зрения и выяснили, что это здоровый человек. Но вот у него просто такие вкусы жизни. Он очень любит есть женщин почему-то. Мужчины смеются весело. А он уже ел женщин, людей. Теперь он находится на свободе и всем передают. Пожалуйста, будьте внимательны. Людоед завелся в городе. Он ест людей. Очень красивый, привлекательный человек. Две женщины в неделю ему нужно. Нарапа говорит. На первое, на второе, на третье. На обед, на завтрак, на ужин. Представьте себе. Вот он так живет. Удивительно. Как же можно починить законы природы? Никто не знает устройства материальной природы. Пускай они объяснят, откуда берутся такие люди. Почему раньше их не было? Почему раньше не было таких гомосексуалистов, такого движения? Почему раньше не пили этот самогон с птичьим пометом и с дустом? А сейчас пьют все, даже школьники. Почему так происходит? Кто знает эти законы природы? Они знают только какую-то химию. Если вы возьмете вот А, добавите Б, получится А и Б. Вот и все. Вся их химия, вся их наука. Это так же, как вот у вас есть вода, есть мука. Вы смешаете, получится тесто. Это понятно и дураку на самом деле. Не так уж сложно это все понять. Причем тут вообще наука? Прабхупада спрашивал другое. Они как дети, они начинают исследования с середины. Давайте посмотрим, вот столько воды на этой планете. Что такое вода? Любой ученый скажет, это H2O. Водород и кислород. Хорошо, Прабхупада спрашивает. Ну сколько же нужно было вот этих кислорода и водорода, чтобы создать такой океан, скажем, атлантический? Как вы думаете, откуда эти все реагенты взялись? Кто источник этого всего? И тут они уже как дети машут руками, что вы говорите, ниоткуда они не взялись, просто вот существуют, мы это видим сейчас. Нет, откуда они зашли, эти реагенты. Даже с точки зрения химии непонятно становится. Почему именно в мире существует вода, земля, огонь, воздух, эфир? Почему так? И как это связано? Они не знают. Например, земля связана с запахом. Если нет элементов земли, мы не чувствуем запаха. Вода связана со вкусом. Без воды не можем чувствовать вкус. Слух связан с эфиром, с пространством. Звук может только в пространстве перемещаться. Тонкая форма пространства, звук. И если мы что-то видим, в этом участвует огонь, свет. Обязательно мы видим формы, различаем только когда есть свет. Итак, стихии связаны с чувствами. И тело это также состоит из этих стихий, которые нас окружают вокруг. Но в то же время это тело само по себе существует, материальный мир сам по себе существует. Почему он так устроен? Почему здесь ничего так не перемешивается? И где эта эволюция Дарвина? Как она работает? Никто не знает, работает ли эволюция Дарвина. Они сейчас в сомнении, ученые. Одни говорят, может быть, и работает немного. Какая-то эволюция должна быть. А другие говорят, нет, она вообще не работает, никакой эволюции нет. Прабхупада говорил на этот счет, может быть, и есть какая-то эволюция. Хорошо, согласимся с учеными, но ведь все виды жизни существуют одновременно. Они существуют одновременно, все виды жизни. Мы видим, одновременно существует и человек, и обезьяна. Он говорит так, что из обезьяны человека те обезьяны вымерли. Тех обезьян уже не существует, они все вымерли. Остался человек. Прабхупада говорит, другие же обезьяны не вымерли. А почему те вымерли самые лучшие?